микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире «Радио Свобода», программа «Энциклопедия русской души». Наши гости. Игумен отец Тимофей, настоятель храма Илья Пророка. Здравствуйте.
Здравствуйте, Виктор.
Директор Центра изучения религии РГГУ Николай Шабуров. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сотрудник Института этнологии и антропологии Российской академии наук Камил Булатов. Здравствуйте, Гамид.
Здравствуйте.
Тема нашей передачи – святые места. Вот такая вот у нас сегодня серьезная и интересная тема. Дорогие наши слушатели, мы ждем ваших звонков. Наш телефон 8 800 222 12. Это бесплатный звонок. Ждем сообщений на наш пейджер в Москве 9614 абонент Радио Свобода. И смс-сообщение на номер плюс 7903 743 2801. Святые места. Мы сегодня будем говорить не только о святых местах нашей российской, русской, православной церкви. Мы будем говорить вообще о тех местах святых, которые существуют на нашей планете Земля. То есть святые места разных конфессий и разных религий. Но тем не менее, несмотря на то, что религии разные, конфессии разные, все-таки святые места есть святые места. То есть это тема, которая нас всех людей на этой земле объединяет больше, чем разъединяет. Потому что все мы так или иначе позитивно или порой негативно связаны с какими-то основными ценностями, основными представлениями о добре и зле. И, безусловно, все это прошивается, пропитывается понятиями религиозности, понятия религии. Я хочу начать с отца Тимофея. Я хочу вам напомнить, что отец Тимофей не первый раз у нас на программе, он выступал по разным вопросам, всегда интересно говорит. Поэтому еще раз здрасте. И вот что я хочу сказать. Я знаю, что есть и путеводители по святым местам России, есть достаточно много информации по этим святым местам. Тем не менее, вот само понятие «святое место», оно недостаточно определено. То есть мы себе более-менее представляем, что такое святое место, но тем не менее его описание каждый раз колеблется от одного автора к другому. И тем не менее мы прекрасно представляем, когда говорим «святое место», мы прекрасно представляем, что это то самое особое место, где религиозный человек испытывает какое-то особое чувство. Как вот Гоголь испытывал, скажем, в Иерусалиме, когда он чувствовал, или то же самое, можно сказать, тот же Гоголь, или, наоборот, не чувствовал вот эту непосредственную связь человека с Богом. Может, с вашей точки зрения, с точки зрения нашей православной церкви, что такое святые места?
Ну, Виктор, тут, прежде всего, конечно, это святая земля, то есть это Иерусалим. Это стоит особняком, и с самых ранних источников, сохранившихся письменных, там, скажем, путешествие игумена Даниила в Святую Землю, да, для каждого христианина, для каждого православного человека это совершенно особое место, потому что это то место на земле, где пребывал плотью Сын Божий, Господь наш Иисус Христос. И все, что связано с этими местами, это совершенно особая география на земле, поскольку все имеет память, и те места, которые помнят Христа, по-человечески ходившего, отдыхавшего где-то, беседовавшего с учениками, а потом шедшего на страдания и распятого, воскресшего. Это места, которые, посещая, каждый человек испытывает совершенно особые религиозные чувства. И смысл этого совершенно понятен. Там дышит все вот тем палестинским духом, великого, величайшего пророка и Сына Божия одновременно, который более 2000 лет тому назад принес человечеству благую весть спасения, идею спасения, исцелял, совершал чудеса и до сих пор близок каждому приезжающему. Но я сразу хочу сказать, что, поймите, нет прибора, который мог бы измерить, сказать, вот, что вот это место более святое, а вот здесь святости меньше. Мера – это душа и одновременно чистота души. Потому что на протяжении многих десятилетий в этой же палестинской, как бы в этой географической зоне происходят страшные трагедии, происходят войны. И вот вам пример того, что даже святость места не останавливает живущих там от совершения преступлений. Поэтому всегда, когда мы говорим о святом месте, прежде всего, человек может почувствовать святость не автоматически, а если он стремится к этому, и по Евангелию блаженны чистые сердцем те и узрят Бога, иначе невозможно в самом святом месте вот эту связь ощутить. Ну и дальше, конечно, говоря о святых местах, это те места, которые связаны с жизнью подвижников, тех людей, которые посвятили себя Богу, и подобно тому, как человек в своем добром порыве, в своем устремлении к исполнению своей миссии, к служению любви, к служению ближним, освещает вокруг себя место. Природа не, в этом смысле, конечно, нейтральна, да, и как творение Божие природа имеет свою жизнь, и внутреннюю, и внешнюю, но человек, живя в том или ином месте и являясь, как мы верим, венцом творения, может осветить особым образом, осветить так, что мы чувствуем благодатное присутствие Божие, чувствуем мир, чувствуем тишину, чувствуем внутреннее понимание решения каких-то своих вопросов, решения, которые мы ищем. Да? Возьмите Дивеево тоже. В прошлом, теперь уже, наверное, даже в позапрошлом году я ездил с группой достаточно светских людей, моих друзей в Дивеево. Кто-то из них был даже не крещен на тот момент. И вот, пройдя по известной вот этой вот канавке, выкопанной преподобным Серафимом, каждый думал о своем. Кто-то о работе, кто-то о семье, кто-то о близких. Но мнение каждого человека, совершенно непредвзятое в данном случае мнение, было, что действительно есть некая тайна. Тайна жизни подвижника, которая до сих пор остается и хранится в этом месте. И также с любым иным местом.
Так, у нас звонок от Сергея из Армавира. Сергей, что для вас святое место?
Здравствуйте, Виктор и гости.
Да, здравствуйте.
Вы знаете, я сейчас скажу, вы, конечно, не подумайте, что я фантазирую, но я видел ангела. Нет, я не наркоман и не алкоголик. Но вот я видел. Это было не во сне, наяву было. Но это ладно. Вот вы знаете...
Как же, да ладно, это серьезное дело.
Нет, это я вам серьезно, это я говорил еще, мне поверили в это. И вот дело в том, что вот говорят, есть церковь намоленная, а вот есть как бы не намоленная. И вот еще я такое слышал, это от людей, что говорят, вот вновь восстановленный храм Христа Спасителя в Москве, это как бы, ну... не в обиду, как бы, не в огорчение, это как бы, ну, не намоленное место, как бутафория, и вот такое я слышал. А вот есть вот новый Афон, да, святые места.
Да.
Вот я слышал,
да.
Я там бывал, там да. Действительно вот воздух чистый, ощущение такое вот, ну как, приподнятости духа, вот да. Радость,
да.
Радость.
Да, я тоже там был, кстати говоря, это в Абхазии, если кто не знает, это удивительное место, это удивительная русская церковь, построенная во времена Александра Третьего, причем Александр Третий строил церковь по периметру российской границы, как бы охраняя Россию от враждебных влияний, и это русская церковь вот, в эклектическом стиле Александра Третьего, среди пальм, конечно, выглядит замечательно, совершенно замечательным образом, и они говорят там в самом деле, что, например, в советские времена там это место святое, где в общем, похоронены, как это сказать, прах, не прах, но, в общем, похоронен земной брат Иисуса Христа, которого там, апостол, которого там зарубили, не апостол, ну, наверное.
Симон Канонит,
да, да,
наверное.
Точно, точно, апостол, да, апостол, да? Вот, что там из столовой для монахов сделали зал для новобрачных, для свадеб. И вот все, кто там женился, те были всегда несчастны. То есть это святое место отторгало такие дела не святые. Николай, а скажите мне, пожалуйста, чудо это является обязательной принадлежностью святого места в разных религиях? Вот чтобы там совершалось какое-то чудо в этом месте?
Ну, вы знаете, сложно сказать, потому что, как правило, да, как правило, предполагается, что... Ну, дело в том, что с точки зрения религиозного сознания, вот святость места – это нечто объективное, значит, имеются какие-то материальные следы вот этой божественной благодати, божественного присутствия. Поэтому очень часто вот эти святые места связываются с чудесными исцелениями, может быть, с явлениями, ну, святых в христианстве, там, Богородицы и так далее.
В Лурде, но, да, во Франции?
Да, например, в Лурде, да. И в некоторых других, да, местах. Но, с другой стороны, когда вот ставится вопрос в такой вот общей форме, понимаете, ну, я сейчас не знаю, я могу допустить, что есть какие-то почитаемые и святые места, с которыми, может быть, и не связаны какие-то
чудеса,
какие-то, да, чудеса, да, угу. Потому что ведь в этих местах неисчислимое количество, если мы возьмем все религии, все религиозные традиции.
Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души» и московской студии автор-ведущий Виктор Ерофеев. Еще раз всем здравствуйте. Сегодня у нас в гостях игумена отец Тимофей, настоятель храма Ильи Пророка в Москве, директор Центра изучения религии РГГУ Николай Шабуров и сотрудник Института этнологии и антропологии Российской академии наук Гамид Булатов. Тема нашей передачи – святые места. Вот, Николай, еще к вам один вопрос. А скажите, пожалуйста, вот можно считать святым местом то место, в котором родился там великий революционер, например, Че Гевара, или где прошли его бои, или, например, мавзолей Ленина, или Мао-Цзэдун? Это святые места? Как это произошло? Как вы думаете?
Нет, ну, вы знаете, если мы все-таки связываем это понятие святого места с религиозными традициями, тогда, конечно, нет. Но дело в том, что, ведь, понимаете, ну, с точки зрения религиозного сознания, я уже говорил, да, святое место – это нечто объективное, где есть присутствие божества. Но, с другой стороны, есть и субъективный аспект, аспект человеческой психологии. Да?
О чем говорил, кстати, говорит Смофилий.
Да, угу. Конечно. И ведь вообще для человека свойственно почитание каких-то мест. Ну, к примеру, да, мы можем почитать места, связанные с жизнью наших родителей, наших дедов. Да? Я, например, когда посетил родину своего дедушки, вот я испытал очень такие сильные эмоциональные чувства. Ну, в этом отношении, конечно, ну, когда мы, скажем, посещаем пушкинские места или Ясную Поляну, то мы тоже испытываем определенные эмоциональные чувства. Ну, а те, кто придерживается каких-то революционных взглядов, наверное, для них есть свои святыни. Потому что вообще, конечно, это сейчас такая достаточно актуальная тема, что феномен религиозности, религиозного сознания или квазирелигиозного, он шире того, что обычно принято понимать под религией. И в каких-то светских проявлениях, в светских идеологиях мы это тоже видим. Понимаете, ну, скажем, известно, что до сих пор могила Павлика Морозова, она является местом почитания, ну, по крайней мере, окрестных жителей. Вот была даже как телевизионная передача, которая была этому посвящена, и там говорилось о том, что там есть такое поверье, чтобы поступить в вуз, вот там местные деревенские там парни и девушки, они какие-то пишут записки и оставляют на могиле Павлика Морозова. Ну, вот это тоже вот, такой
феномен. Все-таки это, наверное, скорее феномен, ну, не религиозной природы.
Это псевдорелигиозный,
ну, псевдорелигиозный,
да?
Или квазирелигиозный.
Как вы думаете?
Может быть, общественный или просто, скажем, человеческий, назовите его, потому что религии, ну, едва ли Павлика Морозова считают богом, да, или святым в данном случае. Просто как бы как по-человечески люди вот как-то обращаются, да, имея какие-то свои причины. Но все-таки религия, ну, немножечко, да, не то, что немножечко, да, а в данном случае очень много, да, имеет отличий от данного почитания, да, прежде всего идеи Бога и связанной.
Ну, может быть, это
этим
извращенное представление, как раз, я имею в виду такие светские или советские, или,
ну, или просто
или
общественные, Виктор. Да. Да?
Нам звонит из Липецка Владимир. Владимир, а что для вас святые места? Какие места вы почитаете?
Ну, я живу... Здравствуйте, Виктор.
Здравствуйте.
Добрый вечер вашим гостям. Спасибо вам за такую интересную тему. Это очень редко бывает. Я живу совсем рядом с Задонским монастырем, с известным Задонским святым источником. Вот. Память Тихо Задонского у нас в области и в прилегающих областях, и вообще, наверное, в России, она не увядает и не увянет никогда. У меня к вашим гостям и к вам один вопрос, может быть, вы...
Будьте добры.
Командой вместе сумеете ответить на тот вопрос, который меня очень достает, в общем-то, извините за жаргон. Или за сленг. Вот каким образом могло случиться, случилось, и с этим представители всех основных конфессий соглашаются, почему Иерусалим явился средоточием вот трех религий, основных, самых таких вот несущих религиозность и богоуважение в обществе. Вот,
понял, Владимир. Хорошо, давайте попробуем ответить на этот вопрос.
Нет, ну, исторически иудейская традиция, понятно, почему связана с Иерусалимом. Она же естественным образом связана и с христианской традицией. А что касается ислама, наверное, Гамида лучше спросить в этом смысле. Но, так как бы говоря, понятно, что территориально так получилось, что как бы семитские народы, да, и к числу которых относятся и евреи, и арабы, в данном случае проживали веками на соседствующих территориях, и потом, как бы, в период развития ислама, как бы это все переплелось. Гамид расскажет, как.
Да.
Дело в том, что, да, спасибо, Восточное Средиземноморье представляет собой один из самых важных и крупных центров цивилизационного процесса в мировом масштабе. Это очаг зарождения иудео-христианской и исламской цивилизации. Поэтому Иерусалим, который является одним из главных, так сказать, пунктов сосредоточения городской жизни, и стал общим центром этих религий, которые были порождены вот этим цивилизационным общим процессом. Это совершенно естественный, так сказать, момент. Я еще хотел бы немного добавить по тому вопросу, который вы начали обсуждать до звонка, вот касательно примера с могилой Павлика Морозова. Дело в том, что здесь просто используются установленные, принятые уже в народном сознании формы поклонение применительно к иному объекту, который изначально не является, не связан с религией. И это не только связано с советским периодом, это влияние не только реалий 20 века. Я знаю примеры, когда, допустим, могилы иранских завоевателей, их предводителей, сефевидских шейхов, которые погибли в Дагестане во время сражений с местными жителями, спустя несколько столетий становились тоже объектами почитания. Или же более поздние примеры периода Кавказской войны, там, где много погибло местных жителей, или там связано с, допустим, нашествием Надир-Шаха в 18 веке. Таких мест много на Кавказе, ну, в частности, в Дагестане. Там, где было много жертв среди мирного населения, они потом тоже становятся объектами поклонения. Туда также ходят люди, и там же повязывают не тряпочки, там, ленточки на деревьях или на шестах. Ну, вот в случае с Павликом Морозом записки пишут. Это просто очень распространенная форма поклонения, которые могут привязываться, да.
Почитание предков, вот, да, когда это же древнейшая, да, да, древнейшая форма религиозного, как бы, да, поклонения. Да,
и к таким объектам, которые изначально не несут в себе религиозное содержание. И это тоже черта культа святых. Он синкретичен по своей основе, по своей природе. Там есть и элементы, связанные с древними, домусульманскими, дохристианскими, добуддийскими воззрениями. Есть чисто религиозные, связанные вот с этими более поздними великими религиями элементы. Есть уже и совсем не имеющие к ним отношения. Поэтому это все следует рассматривать в комплексе.
Ну, вот у нас осталось еще мало времени уже до выхода на сутку новостей. Тем не менее, давайте подумаем о том, в чем особенность именно мусульманских святых мест. Могли бы вы это определить? Вот, например, в Мекку не может появиться человек другой религиозной веры. Да? Это что, значит, герметизм какой-то? Это изоляционизм особенный, да, этого места?
Но вообще элементы изоляционизма, наверное, присущи каждой религии. Просто в разные периоды, в разных религиях они более или менее выходят на первый план.
И в разных формах.
Да, и в разных формах.
Я с вами согласен.
А если говорить об особенностях мусульманского культа святых, то я бы там выделил такие моменты, которые больше свидетельствуют не об особенностях, а об общем. Mm-hmm. Содержание этого культа с такими же культами в христианстве, в буддизме, в других религиях. Но просто формы проявления могут быть своеобразны. Кто становился объектами поклонения? Как правило, это либо могилы, либо места совершения чудес представителями суфизма, суфийскими шейхами или их последователями. И именно вот эти объекты как раз и самый распространенный, так сказать, элемент культа святых.
Ну что ж, нам надо действительно уже потихоньку уходить на сутку новостей. На волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. У нас в гостях, напомню, игумен отец Тимофей, настоятель храма Илья Пророка, директор Центра изучения религии РГГУ Николай Шабуров и сотрудник Института этнологии и антропологии Российской академии наук Гамид Булатов. Тема нашей передачи «Святые места». Оставайтесь с нами. Звонки мы ответим после краткой сводки новостей.
Говорит Радио Свобода в Москве, 18:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Российские власти вновь подвергли критике планы США по размещению в Восточной Европе элементов своей системы ПРО. В Москве не видят иной причины для намерений США в Чехии и Польше, кроме как следить за российскими системами сдерживания, заявил в интервью Интерфаксу замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Кисляк. Станица Нестеровская Сунжинского района Ингушетии сотрудники правоохранительных органов совместно с военнослужащими проводят проверку паспортного режима. Ведется также досмотр автотранспорта. Поводом послужила оперативная информация о том, что в станице могут укрываться боевики. В России за месяц до президентских выборов стартовала агитационная кампания. В СМИ появятся агитационные материалы 4 зарегистрированных кандидатов – Дмитрия Медведева, Геннадия Зюганова, Владимира Жириновского и Андрея Богданова. В Ижевске оппозиция вышла сегодня на митинг с требованием отставки президента Удмуртии Александра Волкова. Звучали также протесты против роста цен на продукты и жилищно-коммунальные услуги. В Волгограде проходят торжественные мероприятия по случаю 65-й годовщины победы в Сталинградской битве. Участвовать в торжествах приехали более 1500 гостей из России и зарубежных стран. Среди них ветераны-участники легендарного сражения. В Чаде повстанцы почти полностью взяли под свой контроль столицу страны Нджамену. Бои идут на подступах к президентскому дворцу, где, предположительно, находится глава государства Идрис Деби. В Багдаде сегодня прошли похороны жертв 2 взрывов, произошедших в пятницу. Эти теракты стали самыми кровавыми в иракской столице за последние полгода. Погибли 99 человек. Премьер-министр Ирака Нуриэль Малики заявил, что власти страны не допустят дестабилизации обстановки. На северо-западе Пакистана в перестрелке с боевиками погибли 3 полицейских, 1 ранен, убиты, по разным данным, от 1 до 3 боевиков.
волнах Радио Свободы мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях игумен отец Тимофей, настоятель храма Илья Пророка в Москве, что неподалеку от самого главного храма.
В Ободинском переулке,
да,
точнее.
Да, 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 самого главного храма России. Догадайтесь, какого. Директор Центра изучения религии РГГУ Николай Шабуров и сотрудник Института этнологии и антропологии Российской академии наук Гамид Булатов. Тема нашей передачи, повторю, святые места. Нам можно звонить. Телефон 8 800 222 12. Нам звонят. Звоните тоже. Это бесплатный звонок. Мы ждем ваших сообщений на наш пейджер по телефону. Ну, в Москве 96143, абонент Радио Свободы. А вот еще можно смски нам посылать на номер +7 903 743 2801. И вот, кстати говоря, смски посылаются. Нам пишет Николай: религиозные войны происходили и происходят из-за падения церквей. Святые ангелы давно ушли из таких мест из-за поклонения священников Мамоне. Святые места – копилки для Мамоны. Ну, я не знаю, уж прям все такие святые. Почему святые, почему-то Николай пишет в кавычках, что, честно говоря, мне не нравится. Но вот отец Тимофей здесь в перерыве как раз говорил, что бывают такие копилки, только не в реальном святом месте. Да, вот расскажите, что
не, ну, во-первых, о копилке. Знаете как, копилку для Мамоны можно где угодно сделать. Можно ее сделать в школе, можно в больнице, можно где угодно, в какой-то общественной организации, и злоупотребить доверием, верой сограждан можно всегда. Не дай бог, чтобы это происходило, но это происходит, это тема совершенно другой передачи.
Точно.
Точно так же те деньги, которые жертвуются в святое место, когда-то идут во благо, когда-то во зло. Это дело совести каждого священника. Я не думаю, что каждый священник в этом грешен. Но я бы хотел рассказать буквально о том, что, о чем на епархиальном собрании в декабре упомянул святейший патриарх Алексий, о том, что вот этой любовью русского народа к святым местам порой очень жестоко и красиво злоупотребляют. Речь идет о той многолетней уже, к сожалению, практике, когда в одной из областей, в одной из епархий собираются люди, сажаются на автобус и едут для покаяния к некой статуе императора Николая, по-моему, где-то в Мытищах или под Мытищами. И вот это, в принципе, является неким все-таки псевдорелигиозным как раз вот поклонением, потому что людей вынуждают каяться в том, что они лично не совершали. И это сопровождается определенными злоупотреблениями в отношении людей как эмоционально, так и финансово. Судей берут какие-то деньги за это, и по действию, по результату можно судить о том, что это как раз пример паразитирования на вот этой исконной, скажем, любви православных людей, русских людей к поклонению святым местам. В этом отношении всегда надо помнить о том, что святое место не должно вызывать, наверное, оно всегда исполненное Духа Божия, оно должно животворить, оно должно приносить добрые плоды в совести человека и в том, как меняется после посещения святого места его жизнь, его отношения с близкими людьми, его отношения на работе. Благодать Божия исцеляет и дает силы, а не угнетает. Об этом надо всегда помнить.
Вот это замечательные слова. Действительно, вот нам из Львова пишет Александр, кстати говоря, замечательно, что пишете нам из такого прекрасного города. Если человек стремится к Богу, у него чистая душа, если ты идешь по так, в общем, тут не все понятно, потому что в опасную минуту святое место везде с тобой. Это вот
я согласен, интересно. Ведь есть, я не помню, кто-то из старцев, по-моему, Амвросий Оптинский говорил о том, что не, порою для кого-то полезнее пребывать в одном месте, и ты найдешь здесь Иерусалим, и Киев, и все прочие святыни, в том смысле, что разные периоды есть в жизни у человека, и разные возможности, да? Если кто-то, например, на данный момент не может позволить себе, или не имеет иных возможностей, да? Поехать в Иерусалим, это не значит, что у человека потеряно что-то в жизни, да? Бог действительно может прийти, Бог присутствует всюду.
Можно даже начать сначала, потому что, вы знаете, одно из самых сильных впечатлений, которые на меня произвели впечатление, я довольно много ездил по разным странам, по нашей земле, это была поездка в Мали, в такое маленькое, совершенно неожиданное религиозное место племени Дагон. Наверное, Николай знает об этом племени. Это то, что раньше назывались пигмеями. Они маленькие люди, невысокого роста, создали совершенно уникальную космогоническую систему, фантастическую. И я там встретился с проводником, который шел по пустыне, и мне рассказывал какие-то вещи. Достаточно, кстати говоря, настороженно отнесся ко мне, потому что он видел, что я не простой турист, а чем-то я как-то интересуюсь слишком, и это его напрягало. Но потом мы как-то решили с ним эти проблемы, и я его спросил, что такое для вас святое место, вот для дагонцев. Потому что они такие смешные хижины строят.
Для нас смешные.
Да, для нас смешные такие, как грибочки, какую-то в отдельную хижину отправляют женщину, которая раз в месяц по понятным причинам. В общем, все как-то так, ну, совсем, казалось бы, еще примитивно. А с другой стороны, такая великая космогоническая система у них, и священные животные, переплетенные священными растениями. Он сказал, святое место, сказал он. И вот тут началось мое как
раз... Вы на английском беседовали?
По-французски. И он сказал, а вот, он говорит, вот я беру палец и обвожу круг пустыни, да, кладу туда три камня, и я начинаю к ним обращаться как к тем предметам, которые могут меня поднять вверх. Я был поражен. Вот так совершенно простой. И все, говорит, это для меня будет святое место. Вот, говорит, начало. Нам то есть, Валерия...
феномен религиозного сознания. Да.
Нам Валерия звонит из Московской области. Здравствуйте, Валерия.
Здравствуйте, уважаемые.
Да, что для вас святые места?
Сейчас у меня один вопрос.
Давайте.
Скажите, пожалуйста, какая одна из трех мировых религий считается более древней? Ну, известно это. Значит, христианство, иудаизм и мусульманство.
Иудаизм сказали все четверо мужчин хором.
Иудаизм, да?
Да.
Спасибо большое.
Да.
А еще про святые места я хотела сказать. Вот среди православных очень распространена традиция поклонения святым могилам. Вот на Ваганьковском кладбище есть удивительное место, где захоронен пастырь, добрый пастырь московский. Отец Валентин Амфитеатров. Мое поколение уже, вот мой род, 4 поколения уже поклоняется этому месту. Удивительное место. Вот просто по своим ощущениям хочу сказать, будь то экзамены, будь то какие жизненные ситуации, будь то оформляли дом или учиться пошла на вождение, я все время к нему езжу за благословением.
Понятно, Валерий, спасибо вам большое за такое теплое выступление.
Ну, один небольшой комментарий. Наверное, в данном случае не месту поклоняются, да, где погребен человек, а приходят с любовью просить этого человека, потому что мы верим, что у Бога нет мертвых, да, но у Бога все живы, о помощи, потому что если он помогал при жизни, а вся его жизнь была посвящена, как московского священника, помощи людям и служению людям, да, то и сейчас мы верим, что он имеет удерзновение у Бога и имеет возможность замолвить за нас слово о престоле Божьем, да, в этом смысле, да, хотя, конечно, в земном измерении мы можем только прийти на его могилу, да, и он, как бы, там мы к нему обращаемся.
Конечно. Вы хотели сказать, Гамид, что-то о ваххабитах?
Ну, не столько даже о них. Мне просто самого как-то возник вопрос, когда я занимался изучением современной религиозной ситуации на Кавказе в целом, не только в Дагестане. Вот почему не произошло проникновение идеи радикального ислама? Ну, ваххабизм может быть радикальным, может быть и не радикальным. Допустим, современная Саудовская Аравия, там ее течение официальный ваххабизм, но он не радикальный внутри. Так вот, почему не произошло проникновение идеи радикального ислама на Северный Кавказ, ну, допустим, после окончания Кавказской войны, когда была для этого благоприятная почва в виде разорения людей, обнищания, там, большого количества жертв, или после Гражданской войны, когда была такая же ситуация. А произошло это в начале 90-х годов, когда в связи с социально-экономическим кризисом произошло массовое обнищание людей, там, потеря идеологических ориентиров, и была благоприятная почва. И вот единственный ответ, который я сумел найти, который более-менее удовлетворил, это то, что к этому времени очень сильно ослаб традиционный ислам в плане вот как раз значимости культа святых. Потому что и во второй половине 19 века, и в начале 20 века так были еще, да, люди, которые очень были живыми объектами, да, этого культа. Ну, при том, что они сами отвергали необходимость себе поклонения, но тем не менее народ их таковыми считал. И после их смерти их могилы становились объектами вот такого поклонения. А уже позже живых носителей не было. И не было тех, кто, ну, мог бы как-то вот противостоять своим личным примером распространению вот такого рода идеологии. Поэтому я думаю, что это очень важная часть и народной религии, и народной культуры, народного сознания в целом. И если сейчас будет происходить, ну, в какой-то форме возрождение этого явление, то это только однозначно положительное явление. Но другое дело, что нельзя допускать ну, какой-то конъюнктурщины.
Ну, вообще удивительно точные и правильные слова говорится. Действительно, удивительно, что потери вот святых мест...
Умаление живой святости придет к тому, что тебя манипулировать, да, можно.
Конечно,
да?
Происходит, конечно. Да, Николай, ваше мнение?
Ну, безусловно, конечно. И, может быть, мы видим и в какой-то степени, даже и в современном православии какие-то подобные же явления. Да, вот явление так называемого молодостарчества, оно объясняется тем, что, ну, вот подлинные старцы, они были, конечно, но за годы советской власти все это неизбежно скудело, все это предавалось поношению, и возникло такой вот духовный вакуум, который стал наполняться различными такими уже квазирелигиозными структурами, идеями, неважно, на почве ислама, православия или какой-то иной религии.
Слушайте, Николай, а вот все-таки вот первые религиозные места, вот святые места, да, религиозные святые места, конечно, они возникли в язычестве, это на острове Пасха, там и в других местах, в Полинезии, есть огромное количество вот этих тотемов стоящих, да, кудлу, которым поклоняются. Какой вот смысл первичный? Это страх, это ощущение действительно то, что мы не только земные существа, но что-то есть у нас еще больше. Вот какой первый импульс религиозного чувства в язычестве, как вы, как человек, который занимается религией, как вы думаете? Или все-таки страх, вот гром, молния там, и отсюда, как нас марксизм учил, рождаются религиозные верования? Как бы вы объяснили?
Нет, ну вы знаете что? Вот
Я очень трудный вопрос.
Я сейчас ощущаю, может быть, вот некоторый такой недостаток нашей терминологии, потому что, да, конечно, страх, но это не тот страх примитивный, который ну вот свойственен людям в каких-то бытовых ситуациях, там, ощущение опасности и так далее. Но это ощущение присутствия святыни, да,
присутствие святыни. Божества, да?
Или божества. Конечно, это сложное чувство, которое включает в себя и почитание, и поклонение, и страх, и любовь. Вот такое, ну, можно сказать, синкретическое чувство. Вот. И сводить к чему-то одному, это уже такая, мне кажется, грубая редукция.
И возьмите страх Божий в русском языке, да, ведь значение. Вот я, честно сказать, как священник, иногда достаточно светские люди просят прийти и осветить там помещение, неважно, квартиру или же какое-то рабочее помещение. Вот там есть «страхом твоим огради». Иногда я меняю слова, потому что люди не поймут. Они говорят, нам надо бояться, да? А ведь это страх прежде всего потерять смысл жизни. Прежде всего, понимаешь, что такое страх Божий, да? То есть прожить бессмысленно.
Абсолютно точно.
Вот, да, мне кажется, все-таки есть определенная разница между святыми местами в язычестве и святыми местами уже более развитых монотеистических религиях. Потому что отношение в язычестве к тем силам, из-за которых совершается поклонение, или которым, точнее, совершается поклонение в определенных местах, больше напоминает отношение, ну, допустим, так, если выразиться, к соседям по коммунальной квартире на лоне природы, с которыми нужно ладить, и которых где-то побаиваются, где-то уважают, но в целом это, в общем, не настолько высокий уровень поклонения, уважения, страха, как в религиях монотеистического характера.
Там тоже разные же язычества, да? Опять-таки, возьмите верховного бога, да? Идея верховного бога в разных языческих религиях,
Я говорю о более ранних стадиях язычества.
Однозначно сложно.
Да, потому что под язычеством мы понимаем очень разные
священные горы, например.
Это, кстати говоря, тоже об этом хорошо бы сделать передачу, потому что такое количество разных представлений о язычестве.
В христианской сети.
Да,
давайте дадим слово, господа, дадим слово Сергею, он уже давно-давно нам звонит из Питера. Сергей, ваше представление о святых местах?
Ой, господа, добрый вечер.
Да, здравствуйте.
У нас на родине, по-моему, тяжелая форма шизофрении с святыми местами, вообще с употреблением слова «святой». Понимаете, вот даже те, которым сейчас за 40 лет, там 45, их же возили на святые места, вот у нас где-то 43 святых места, так сказать, это на такого злющего врага церкви там господина Ленина Ульянова. Вот. А вот рядом церковь находится, там было, так сказать, склад, вот еще тут недалеко, там отхожее место сделали. Сейчас вроде как святое место, туда ходят неизвестно зачем люди. Вот в Лаам туда плавали в течение всей этой самой, ходили, вернее, теплоходы, ну, такие плавучие бордели, многие помнят, что это такое.
Да, да.
Вот, сейчас там это самое, дачу Путин построил там себе тоже святое место. Вот, и поэтому, и вот вы упомянули, как-то очень сложно вот о святых местах, вот смотрите, Осетия, там в Цейском ущелье, там старейшее деревянное сооружение святое было, Реком называлось. Вот, на территории 9 век примерно, из гигантских таких бревен сделано. Пришли там люди, которые себя там христианами называют, взяли, сожгли его вот недавно, ну, лет там где-то 9, там 10 назад. Вот. Вот все эти святые места в Ингушетии и Северной Осетии, наши военные, вот буквально даже несколько, 4 года назад использовали как эти мишени. Вот смотрите, какие у нас святые места. А самое главное, вот вы упомянули, вот батюшка упомянул там, святейшего нашего, ну, как-то, так сказать, я хорошо эту церковь знаю, где он начинал свою, так сказать, гагбистскую службу в 58 году. Вот, ну, как-то вот не пойду я в эту церковь, извините, так сказать, у меня много знакомых, масса рассказывали этих, о его, так сказать, стукачествах и прочем, ну, вот тяжело у нас со святыми местами.
Сергей, вообще у нас тяжело, на самом деле, не только со святыми, но и с отсутствием, и вообще страна нелегкая нам выдалась, и, наверное, это тоже какое-то, ну, какое-то специальное такое, если не наказание, то, по крайней мере, подвиг, это пройти по всей этой жизни. Я бы не спешил осуждать кого-то, уж тем более человека, который, наверное, в этой жизни, я имею в виду патриарха, наверное, много понял, не только в религиозном, но и в человеческом смысле. Давайте, знаете, пройти через советский период, это, в общем, пройти огромное количество испытаний. Тем не менее, церковь существует, она есть, мы ее любим, может быть, за что-то и критикуем, может, несправедливо критикуем, но, тем не менее, мы ее любим. И, в общем, так давайте с этим поаккуратнее быть.
Кроме того, Сергей и Виктор, из вашего разрешения, просто понимаете, как всегда все-таки человек ориентируется на что-то положительное, да, на положительные ценности. Есть добро, да, есть отсутствие добра, но это не значит, что мы будем как бы к этому стремиться, да. Мы должны совершать добрые дела, мы должны любить, мы должны относиться друг к другу так, как хотели бы, чтобы относились к нам, и это идея.
Есть
это цель.
Замечательное высказывание у Ницше, не при этой передаче будет сказано, но, тем не менее, замечательное высказывание: «Не возлюби ненависть к врагам своим больше, чем жизнь свою». Вот здесь понятие ненависти и любви очень важно, обратное, но очень важно. Тут Валентина напоминает библейское высказывание: «Животворить может только Святой Дух, но с этим, в Дух Святой, но с этим никто, по-моему, и не спорит». Есть, конечно, как всегда у нас относятся шутники. Господин Ерофеев, вы знаете, столкновения с религией рождают некоторые иллюзии, например, загробную жизнь. Хорошая иллюзия. И еще моление и надежда на Всевышнего. Человек, у которого слабеет воля от надежды на других, он живет меньше. Олег Борисович, ну, это такое атеистическое, такое довольно распространенное мнение. Но вы знаете, ведь с годами, когда у человека становится меньше сил, а приходит какая-то мудрость или еще приходят какие-то переживания, связанные с увяданием, вдруг понимаешь, что религия – это не только иллюзия, но это как раз надежда. И вот давайте об этом тоже сегодня будем помнить. Елена Васильевна нам звонит из Москвы. Наконец до Москвы дошли. Елена Васильевна. Здрасте.
Приветствую вас, братья.
Здрасте.
Ну, вот я была в Афоне, в Абхазии и в Иерусалиме. Ну, вот я открываю Библию, и тут сказано, вот женщина обращается к Иисусу и говорит, «Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». И вот что Иисус ей отвечает. Он ей не отвечает «где», потому что она ставит вопрос «где?», а он ей отвечает на вопрос «как?». И он говорит, поверь мне, что наступает время, когда и не на сей горе, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему клонитесь, но настанет время, и настал уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. И получается, что святое место – это может быть душа каждого человека.
Замечательно, Елена Васильевна. Кстати говоря, отец Тимофей об этом уже говорил, но замечательно, что и наша слушательница так страстно и трепетно откликнулась.
Ну, просто, наверное, здесь определенно есть контекст, скажем, ну, не православное очевидного предания, да, я как бы это понимаю, мы понимаем это, но дело в том, что душа в этой жизни без тела-то, она невозможно ей существовать без тела, да, когда душа отделяется от тела, человек умирает. Вот. И в этом смысле два этих понимания, они не исключают, на мой взгляд, друг друга. Да, поклонение в Духе истины, это является условием жизни человека, да, его призванием, но одновременно на данной какой-то конкретной точке земного шара всегда находится человек физически и совершает те или иные действия, в том числе и вот такого благочестивого религиозного характера. И,
Николай, не забудем, просто скажем нашим слушателям, что святые места есть, конечно, и в индуизме, да, вообще почти вся Индия – это святое место. Не говоря уж о том, что мы забыли сегодня говорить о том, что и не сказали, и напомнили слушателям, что есть и святые, и священные животные, и священные растения, и так далее, и так далее. Понятно, про Индию все знают, не буду даже говорить, какое животное священное. Это наши слушатели нашей программы «Умные люди». А вот индуизм, буддизм, в удунах есть святые места?
Где?
В удунах, в удуистах.
Честно говоря, не знаю, но думаю, я что, знаю. Что должно быть.
Я знаю, что... я вот был в Новом Орлеане, перед тем, как случилось это наводнение страшное, меня водили на могилу королевы как раз вот этой религии, прямого действия. Кстати говоря, пронзительная такая религия, она все была покрыта монетками, все клали монетки, отдавали, то есть жертвоприношение такое было. Я сказал, почему она не похоронена, почему она так высоко, вообще все нагробные так высоко, где-то на 1.5 метра над землей. И они сказали страшную фразу, на случай наводнения. А я сказал, ну какое может быть наводнение? До океана далеко, и он такой мелкий, да залив какой-то, мелкий залив. Какое может быть наводнение в вашем городе? Невероятно. Прошло немного времени, и произошло это, как Катерина нанесла смертельный удар по этому городу. Так что Вудунов есть, кстати говоря, очень интересно, но страшноватенькая религия. Сергей Львович из Москвы звонит.
Добрый вечер.
Здрасте.
Уважаемый Виктор, уважаемые гости в студии «Радио Свобода». Вот сначала я задам вопрос. Проповеди Иисуса Христа направлены на то, чтобы мир сделать достаточно христианским. А мир, наоборот, стремится быстро-быстро убежать от этого. Почему? И в ответ на ваш вопрос. Вот там, где получают люди исцеление, некоторые немощные люди приходят и получают исцеление, где есть мироточивые иконы. Я считаю, это абсолютно святые места. Спасибо,
спасибо
большое.
Спасибо. Почему убегают? Почему прибегают? Мне кажется, это понятно. Мне кажется, это понятно.
Как-то, не знаю, как вам понятно, но как бы свобода человеческая, да, мы находимся на радио «Свободы». Как раз и объясняет это.
Хороший случай, вспомните о свободе.
Ну, понимаете, потому что невозможно. Мир развивается по тем законам самым разным, да, общественного развития, которые существуют. Но Бог в данном случае, наверное, все-таки больше говорит в Евангелии не о политическом развитии или исторических аспектах, а о том, что актуально для каждого поколения, в любую эпоху. И этому посвящено Евангелие, Откровение, в общем-то, любой религии, в данном случае христианской. Это разные аспекты просто.
Вы сами какое больше всего святое место любите, отец Тимофей?
Ну, все-таки Иерусалим. Это, все-таки да, Иерусалим. Потому что я посетил его первый раз 21 год, и это незабываемо. И Синай еще.
Тоже я тоже очень... посетил Иерусалим, и я был там всего один день. Но мне это было поразительное чувство, что я почувствовал тогда в этом храме, что Бог тоже может быть богоставлен. Пронзительное
может
чувство.
Страдать.
Может страдать.
Быть одиноким.
Поразительное. Да. Не дай Бог. К сожалению, нам надо заканчивать. Напомню нашим слушателям, что сегодня в эфире с 19 до 21 часа итоги недели, которые ведет Дмитрий Волчек. Но тут тема, как всегда, у него интересная. Смертельно больного мессенджера Юкоса оставили в тюрьме. Вы знаете, о ком идет речь. Ну и так далее. Да, все темы интересные. На волнах Радио Свободы мы завершаем программу «Энциклопедия русской души». Напомню, наши гости. Игумен отец Тимофей, настоятель храма Илья Пророк в Москве, директор Центра изучения религий РГГУ Николай Шабуров, сотрудник Института этнологии и антропологии Российской академии наук Гамид Булатов. Тема передачи «Святые места». Спасибо большое за участие в нашей программе. Координатор программы Маша Шабуров, кстати говоря, дочка Николая. Продюсер Наталья Флоринская.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В отчете говорится, что одна из причин роста числа самоубийств – затянувшаяся война в Ираке.
Взрывной волной здание полностью разрушено.
Мы сильны, едины. С нашей верой и решимостью мы вернемся в Белый дом.
Обыски и аресты прошли одновременно в 7 районах Лондона и в графстве.
Для автократичных режимов становится все легче симулировать.
Свободный
демократию.
Информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».